«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Анушка и наш сегодняшний гость Алла Сурикова. Народная артистка России, режиссер, сценарист. Я так понимаю, что вы и стихи тоже.
Педагог.
Мы вот сейчас вот пытались выяснить, как вот правильно представить.
Президент кинофестиваля «Улыбнись, Россия», 20 лет.
20 лет. И еще «Край света» я вычитала.
«Край света» я придумала.
На Сахалине кинофестивале.
Да, придумала, можно сказать, пробила и отдала в руки Алексею Аграновичу.
Вот, спасибо вам большое. Значит, смотрите, мы вас пригласили просто вот... потому что интересно, на самом деле, вот узнать у вас, как у человека, который, ну, формировал еще когда-то, в том числе давно еще в советские времена, занимался культурой и кино, и сценариями, и так далее. И вот человеку, который это делал, не просто наблюдал, как большинство наших слушателей, а прям делал, принимал участие. Вы придумали «Ералаш», вы были автором идеи. Одним или просто автором идеи?
Просто автор идеи,
вот что можно такую штуку делать. «Ералаш» — это одно из лучших, конечно, мероприятий детского характера, которое было у нас на экранах. Я, ну, прям честно, без всякого...
Был, есть и будет.
Был, есть и будет, но сейчас... Да, кстати, дети мои тоже смотрели вот сейчас, вот современные мои дети смотрели современные и старый «Ералаш», но они куда-то там уходят в поиске в интернете куда-то вниз, а сейчас новые там показываются, и новые тоже так же живее всех живых, я должна сказать. И всем нравится эта заставка прекрасная. Вот. Спасибо вам за эту идею. Оказывается, идея – это тоже очень важно. Хотя у очень многих людей есть хорошие идеи. Вот у меня сразу вопрос к вам.
За идеи не платят.
Вот идеи ничего не стоят. Это сейчас современное понимание. И действительно, идей может быть сколько угодно. И у меня в голове, у кого угодно. Но если ты ничего не делаешь, то это просто... И все. Скажите, вот у вас как бы есть сейчас понимание... Когда сейчас у вас идея рождается, вы ее делаете. Как я вижу, родилась идея сделать «Край света» фестиваль, вы ее делаете. Отдаете потом кому-то.
Ой, вы так легко сказали, родилась, вы ее делаете.
Как это происходит? Или вы ставите это себе в план? Вы скорее человек, который... Ну, как это получается? Что вот хорошая идея, у многих хорошая идея. Какую рекомендацию вообще можете дать? Как нужно? Ты к этому относишься как к работе, и тогда это все получается. Ты на это тратишь время, свои силы.
Вопрос на засыпку. Знаете, это от характера зависит. От характера, от желания, от устремления, от какого-то шурупа в голове.
Ну, хорошо. А, допустим,
и если ты придумал, но не двигаешь, придумал или отдай кому-то. Если это замечательно, может быть, кто-то подхватит, а ты будешь наблюдать и говорить, да, я когда-то это... как-то. Или это рождается в нескольких головах сразу, и ты говоришь, да, вот у меня родилось, я не двинулся, а вот Н двинулся и осуществил, и получилось. У меня много идей, которые я разбрасываю как сеятель, и думаю о том, что если у меня ее кто-то изъял, то я придумаю что-то другое.
А вот любая идея же не движется без ресурса? Ну, который ты на нее кладешь. Кроме своего личного времени, но его бывает не хватает для того, чтобы один человек что-то сделал вот такое мощное. А нужны всегда деньги, да? И
вот поиск денег — это талант? Про деньги такой отдельный вопрос, потому что, скажем, когда мы задумывали фестиваль «Улыбнись, Россия», которому вот в этом году 20 лет, он начинался, вообще задумывался как путешествующий по городам и весям России. Начинался он в Великом Новгороде, и когда мы предложили тогдашнему губернатору по интересной фамилии Прусак этот фестиваль, сказали, сколько он стоит, он сказал, о, нет. Тогда нам пришлось, значит, пойти навстречу и провести его за маленькие деньги, на которые он согласился, но при этом я там бегала на рынок, покупала сыр, например, чтобы за свои деньги, чтобы было чем покормить людей утром, ну, чтобы удобно было, чтобы кроме овсяной каши что-то еще лежало на тарелке. Сегодня, когда мы проводили фестиваль в Туле уже 8 лет, вот это совершенно другое отношение к фестивалю Тула. помимо столицы оружия, стала теперь столицей юмора. И очень поддерживаю.
Столица юмора стала? Ну, в смысле, благодаря фестивалю? Я поняла.
Ну, поскольку 8 они лет
молодцы, что фестиваль все, все приняли, да.
Да, и, в общем, это большая поддержка.
Ну, это приговоры с администрацией, я так понимаю. Да?
Сейчас, например, у меня есть один замысел. Мы сейчас на год, значит, делаем перерыв, потому что у них там сейчас большие события, там, юбилей Кремля, юбилей Куликовской битвы, а нам тоже надо отдохнуть, посмотреть в глаза себе, друзьям, и подумать о том, как дальше быть и придумать что-то. Еще я придумала сейчас одну идею, у меня родилась, она давно крутится, под названием «Выкрутасы», такой ералаш для взрослых в Ютубе.
А и что, что за идея? Ну, в смысле, что короткие такие...
Я придумала такие... сейчас сюжет один. Я его даже...
Такие сценки, чтобы... вроде фитиля вот этого всего, такое
ну,
же.
Ну, даже не фитиль. Фитиль все-таки такая сатира, остро направленная, а тут всякое может быть. И сатиры, и... И вот первый там сюжет, может быть, два, может быть, три, в зависимости от того, сколько это получится в результате, но люди, которым я там этот сюжет сбросила, они говорят, с вами мы готовы бесплатно. Снимем.
Актеры, в смысле?
Актеры и группа.
И группа, которая снимает,
да, съёмочную. Важно. И мы, значит,
будете
в интернет
делать.
Это заведем, если получится, если отзывы будут, если понятно будет, что есть перспектива, то сюжетов таких в интернете, по крайней мере, очень много, и можно привлекать, и можно делать такие, в общем, интересно, может быть.
Mm-hmm. Ну, вот, значит, у нас уже, кстати, слушатели подключаются потихонечку, хотя еще я не объявляла.
Я придумала сейчас, например, сценарий Ералаша. Ералаш это и было. Анимационного фильма.
Полнометражного?
Да. Нет.
Короткометражного.
Короткий метр, анимация, которую когда-то я сделала это в Болгарии, получила даже там главный приз Союза болгарских кинематографистов за свой сюжет. И сейчас в Ярославле будут делать такой, значит, называется «Мурашкина победа», про то, как смех побеждает войну.
Хорошо, сейчас мы выйдем, да, на эту тему. Ну, а это вам там, это как бы тоже не коммерческий, то есть как бы кто согласился делать, это же продакшн, это большие деньги, ну, такой хороший,
знаете, особенно анимация. Знаете, про деньги продакшна анимации я не знаю, но это студия анимационная, и
они согласились делают, брать ваш
хотят,
сюжет,
нравится, да. И я буду, конечно, помогать им, насколько смогу, там, я не знаю, продвигать.
Понятно. Но вы пишете сценарии таким образом? Вы отправляетесь
иногда
в виде сценария?
Я не очень пишу сценарии. Вот сейчас я пишу, например, такой, это называется «Вспышки памяти», у меня такой жанр, называется «Конотоп». Я часть своего детства провела в таком городе Конотоп, который находится на границе Украины и России. И я вдруг села и начала писать. Ну, то есть у меня книга есть такая большая, толстая, мемуарного характера, называется «Любовь со второго взгляда», про картины, про людей, про актеров и так далее. А это такая про детство, что лет же не знаю, не могу сказать, точно определить ее жанр, потому что, в принципе, она документальная, но, может быть, в какой-то степени
игровая. Вы же с создателями договорились с какими-то? Вы в электронном виде ее хотите выпустить?
Я не знаю, я пока пишу для себя и даже, можно сказать, для своих внуков, пусть остается у них на память. А если кого-то заинтересует, там, например, есть такой эпизод, за мной ухаживал мальчик Витя Некроенко, папа у него в тюрьме работал. Когда ему исполнилось лет 15, а мне 13, он решил, что он на мне женится. Я приехала, я жила уже в это время, ну, там, я все время, я на лето приезжала туда, и бабушка послала нас за водой. Колонка, знаете, такая вот штука, в которой
они
там воду набирают,
где, да.
Она была довольно далеко, он вызвался мне помогать, мы пошли туда, значит, и тут вдруг он взял и меня поцеловал. Прижал меня, значит, во-первых, он меня обслюнял, во-вторых, он меня прижал к ручке колонки, И когда эта ручка надавила на колонку, по ней полилась холодная вода прямо на мою, извините, попу. И мне так все это не понравилось, что ощущение от первого поцелуя надолго осталось самым неприятным.
О, я думаю, вот это у многих
одно из таких маленьких
история,
впечатлений, да. Вот в этих канатопских. Ну, там много всего. И про собаку,
ты думаешь,
и про
как же я, вот все люди так вот целуются, вроде это преподносится везде, а ведь это же ужасно. Как же жить? Придется вот с такими условиями. Ну, понятно. Слушайте, у вас будет творческий вечер в Москве, насколько я понимаю, да?
Это будет называться так. «Стихи на троих» или «Рассказы на троих». 14 вот февраля, как раз в День влюбленных, в 19 часов ровно, в культурном центре «Минин-хор» мы будем в День всех влюбленных. Моя дочь, мой средний внук Коля Мурашов, Ника Мур или Николас, мы будем, каждый будет читать свои стихи. И, может быть, отрывки из книг, потому что у дочери есть книга вот в стихов «В начале звука» и «Рассказы в несладкий кофе». У меня есть книга, значит, «Любовь со второго взгляда». И у Коли набирается уже сейчас книжечка стихов, и каждый из нас будет читать свое. Наверное. А я буду вести этот вечер, и, кроме того, я буду рассказывать, наверное, о том, кому посвящены эти стихи. Там у меня есть часть стихов, посвященная, скажем, людям, с которыми я работала. Например, там, монтажеру. Вы, наверное, видели мою картину «Человек с бульвара Капуцинов». Там, значит, есть такой разговор между героиней Саши Яковлевой и Андрея Миронова о монтаже. Она говорит: «Джонни, я хочу бэби». Он говорит: «Ну, понимаешь, сначала надо поцеловаться, потом пожениться, потом...» И все это монтаж делается, и потом только, значит, появляется бэби. И вот такое стихотворение про монтажера Джонни, посвященное моим монтажерам, я написала одну строчку, одну строфу прочту. Когда сейчас посмотрю, потому что боюсь запутаться, чтобы не наврать. Ну, когда в судьбе слезой повисли мой гонорар и мой кураж, в кулак я собираю мысли: о, Джонни, сделай мне монтаж. Когда идеи обмелели и мысли выдохся тираж, шепчу на вдохе еле-еле: о, Джонни, сделай мне монтаж. Когда в дыму скрежещут тени, продюсер раздолбал метраж, встаю смиренно на колени: о, Джонни, сделай мне монтаж. И что же Джонни входит в раж, уходит на крутой вираж, врубает скорость и форсаж, и Джонни делает монтаж, и на экран выходят ленты, но вместо денег комплименты, а иногда аплодисменты.
А, скажите, вы следите за современным комедийным творчеством?
Обязательно, поскольку я делаю фестиваль «Улыбнись, России», и там мы, значит, показываем, вот видите, вот это каталог фестиваля.
Посмотреть?
Да, пожалуйста.
Так,
и здесь есть...
Это фильмы, но это кинолента.
И не только фильмы, у нас там и интересные какие-то, в общем, выступления, творческие вечера. В этом году Клара Новикова, которая получала у нас премию за вклад в чувство юмора страны, у нас есть такая премия. И премия за все хорошее Алиса Фрейдрих получала в этом году. И премия за вклад в комедию, которую получали Гоша Куценко, Тигран Кеосаян.
А скажите, как вы относитесь? Вы следите ли, видите ли вы на генерацию новых комедийных, ну, жанров, не знаю, стендап он и был жанром, на самом деле, так вот, если вдуматься, но сейчас абсолютно новое поколение растет. Вы видите, да. Вы смотрите, вы следите за ними?
Ну, следить я не могу сказать, потому что следить — это все-таки другая профессия.
Ну, если вам нравится, я к тому, что если вы, например, смотрите, вам нравится, вы время
смотрите. Да. Значит, но когда иногда я включаю телевизор, я с интересом отношусь ко всему, что связано с комедией, потому что у меня есть такое свое, ну что ли, кредо: лучше показывать голую задницу, чем по ней стрелять. Понимаете,
чем, да? Боевики в этом смысле.
Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, да, наверное, сложно сказать, наверное, да. Есть такое, в общем, массовое осуждение вот этой самой, грубо говоря, показа этого вот органа. Но я не... Но сегодня засилье не столько даже комедии, сколько вот этого, вот этой чернухи, где убивают, режут, стреляют, травят,
скажите, а вы
поджигают.
В интернете вы сидите? Или это...
Я в интернете сижу относительно. Вот у меня... Там в сумке моей, значит, мой планшет, где сбрасывают мне всякую информацию. Есть очень много смешного, связанного и с политикой, и с нашей жизнью.
Вы сегодняшней. В соцсетях присутствуете?
Ну, я присутствую, но я только в Фейсбуке успеваю, потому что ВКонтакте я уже не успеваю просто входить.
То же самое, да,
и, да, Фейсбук и WhatsApp. Вот
какие-то... Но WhatsApp ограничен вашими личными контактами, то есть это все равно ваша записная книжка. Их много, но все равно это как бы какой-то круг. Я к тому, что вот попадаю, допустим, на YouTube, да, у вас есть возможность, я телевизор за скобками
оставляю. Когда я попадаю на YouTube, я выбраться из него с трудом могу, потому что там одно за другим тянется, и это интересно, и это интересно. Нет, стоп, спокойно, Сурикова, тебе нужно еще а. написать, б. прочесть, в. поговорить, г. позвонить.
Ну, и понятно, да, это очень хорошо. Самоорганизация, чему я не могу детей своих научить. Значит, нужно отодвинуть удовольствие, под сначала делами заняться. Но, вот смотрите, есть современные комедии, наши современные российские. Например, «Домашний арест». Вы смотрели?
Замечательное кино, замечательное, очень смешное. У нас... В этом году на фестивале был конкурс первый раз комедийных сериалов.
Угу.
Победила, правда, не «Домашний арест», но они почти одно количество набрали, а «Полицейский с Рублевки». Ну, как бы голосовал народ.
А как голосовали? Народ где, в интернете
народ
голосует?
Народ посылал свои отзывы в газету, с которой мы договорились. Они получали, значит, эти отзывы, и они вручали этот приз.
Это так звучит.
Да, и приезжали представители картины, они были очень рады.
И Брунов приехал, актер вот этот вот главный, на котором все там держатся.
Ну, я думаю, что группа приезжала такая представительная, и актеры, и режиссеры, и продюсеры получать приз, потому что это было приятно им. И нам
ну,
тоже.
Ну, конечно, да. А вы вот голосование через газету, вот есть же... Вы как бы не успеваете просто захватить
не
всё?
Не успеваю захватить
можно
весь спектр.
Можно же такое разогнать многомиллионное действие, ну, в действительности, при помощи вот сети интернета.
Ну, давайте разгоним многомиллионное действие.
Нет, на это нужен ресурс. Нет, я понимаю, это нужно, как бы нужны люди, которые там этим будут заниматься. У вас есть какая-то группа поддержки? Вам кто-то помогает, или вы вот прям только сама все вот организовываете?
Ну как, фестиваль-то делает команда, человек 20, как минимум, московских, и столько же в Туле. А еще огромная команда замечательных волонтеров, без которых невозможно вообще провести фестиваль.
Скажите, государство должно ли поддерживать
должно.
Вот это вот
все? Должно. И я очень надеюсь, что наш новый министр, она мне очень симпатична. Она умеет улыбаться, она как-то очень демократична в общении. Я с ней однажды только была на каком-то мероприятии как это называлось? Ну, не помню, неважно.
Да, неважно.
Да, и вот это умение как-то вести себя и достойно, и легко, и демократично мне очень нравится. А то, что, значит, я там... Мне
футболка.
Очень нравится еще ее биография, знаете, все-таки Качалов, гены Качалова и гены ректора не уходят в никуда, они...
Но вот тут мы дают... к аристократии можем перейти, а нам противна идея аристократии, потому что у каждого должен быть...
Это не аристократия, это интеллигентность. Ну, это интеллигентность, и, которая, ну, врожденная, которая, в общем, дает возможность общаться с каждым человеком на равных и слышать, и слушать, в отличие, там, скажем, от предыдущего министра, который, в общем, с которым меня 5 раз знакомили, каждый раз он заново знакомился и интересовался, какие картины я сняла. Примерно так.
Понятно. Но вот новые, смотрите, новые, у нас есть Министерство культуры, это не во всех странах есть. Вот у нас есть министерство, у нас есть новый министр. Вы видели этот скандал с футболкой, когда ее только-только назначили? Да. В соцсетях откопали ее старый пост в ЖЖ, когда-тошний, где она там стоит, футболка, а там на футболке какая-то
надпись. Вы знаете, какая
надпись?
Штука? Да. Откопать можно про кого угодно и сколько угодно. Она живой человек, имеет право и имела право и так сидеть, и так говорить, и так спокойно и свободно думать. Другое дело, когда человек становится, там, скажем, назначен на пост, и у нее другие обязанности. А в какой майке и как я сидела 20 лет назад на берегу моря, и с кем и как я разговаривала. Я сейчас написала сюжет, вот я думаю, я вам сказала, что про YouTube, я надеюсь, что если получится это, то это станет началом там целого цикла такого, училка называется. Это к вопросу о том, как сегодня разговаривают наша молодежь, как они говорят в основном, ну, как бы так, в обнимку с матом. А я спокойно отношусь к мату, когда я за рулем. Потому что очень много козлов, которые едут рядом, и надо выплеснуть энергию. Как говорил Трауберг, наш учитель на высших режиссерских курсах, для режиссера мат – это средство сбережения здоровья, а не ругательство. Но я совершенно не выношу, ну, чешусь от мата на экране, на сцене. Мне кажется, что все-таки то кино, которое я делаю, смотрят мои внуки. И я не хочу, и дети, я не хочу, чтобы они слышали этот мат с экрана, чтобы это было, ну, скажем так, обязательным. История этой учительницы заключается в том, что она, которая 10 лет провела...
Этого сюжет
по 10 лет провела за изучением 3 языков, в том числе русской литературы и русского языка, который она обожает, а также английский, французский, немецкий. Она говорит ребятам, входя в класс, говорит, 2 часа я потратила на то, чтобы выучить ваш язык, на котором вы говорите, и я с вами буду сейчас говорить на этом языке. И дальше...
Она переходит эту грань.
Переходит на их язык, так. И они вздрагивают. Начинает прислушиваться, а в это время они занимались черти чем. И дальше она говорит, иди к доске, ну там, и пиши, мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку, за не мог, поворачивается к классу, и говорит, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Заходит в учительскую, говорит, у меня есть способ один, как сделать из наших детей высокообразованных, интеллигентных людей. И я это письмо напишу министру образования. Ну, вот такой сюжет я не хочу пересказывать его полностью, но у меня есть ощущение, что его можно снять интересно.
Да, понятно. Вот я хотела задать вопрос про музыку современную, в том числе, и, ну, опять же, продолжить свой вопрос про стендап, но, видимо, мы его перенесем на вторую часть программы, которая у нас начнется сразу после новостей, середины часа, а сейчас у нас уже будут новости.
Ну, давайте послушаем новости.
Давайте.
Хороший вопрос.
10:35. Алла Сурикова, советский российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации. 2009 года и член Союза кинематографистов Российской Федерации у нас сейчас в студии. И да, по поводу, значит, мы остановились тут на молодежных всяких течениях и вот, например, использование мата. Хотела вас спросить, вот когда-то в прежние времена, в советские времена была... Ну, были вот эти советы, которые разрешали или не разрешали что-то на эстраду, пускали, не пускали, ну, худсоветы и так далее, прочее, прочее. Там речи не шло о том, чтобы что-то с матом было и так далее. Нет, не было такого, да, естественно. Вот, но, с другой стороны, ну, и академичность приветствовалась, на самом деле, там, в музыке, например, в частности, в исполнении. Но в то же время совершенно... самостоятельно, абсолютно не под чьим контролем произрастало что-то там в квартирах, там,
на
в компаниях,
кухнях.
Да, на кухнях. Рождался этот самый наш русский рок там как-то самостоятельно, да. И это был параллельный процесс, потому что на Западе тоже, ну, в широком смысле слова Западе, там тоже рождалась какая-то своя музыка, новые, как сказать, стили исполнения, жанры, которые еще там вот не существовали, там какой-нибудь рок-н-ролл, да, или потом там дальше, музыка популярная, английская какая-нибудь и так далее, которая уже не за исполнением, не за академичностью шла, а за чем-то другим, что-то другое рождалось. Сейчас мы живем в условиях, когда такого контроля нет, ну, ты можешь просто арендовать помещение и устраивать концерт, если хочешь, да, у тебя есть что там показать, рассказать, исполнить. И возникает ситуация, при которой молодые, совсем-совсем молодые люди делают то, что им нравится, ну, какие-нибудь рэперы, например, но и в силу, может быть, своей молодости, на самом деле, это очень юные, там, им лет, там, кому-то по 20, 19, 18.
Есть какая-то девочка, там, 15 лет, что ли, сочиняет в интернет, ну, и стала...
Это Билли Айлиш, вот, которая сейчас 19, которая там, это на Западе, да, она всем премия, и действительно, там, ну, есть те, кто ее не любит, но, тем не менее, надо признать, что там, короче говоря, есть что-то, что всех, ну, как-то где-то затрагивает. Но это связано все время с, практически всегда, с чем-то вот таким негативным, в качестве протеста, потому что дети, когда растут маленькие, с ними там хорошо разговаривают, там, сказки им читают, ни в коем случае ругают, когда они начинают слова, там, вдруг проскальзывают, там, конечно, родители, ну, в большей части, да, это как бы не приветствуется. И мне так кажется, ну, я так для себя объясняю. Ну,
мне сейчас прислали в WhatsApp ребенок 5-6 лет, но она повторяет то, что она слышит от мамы, а мама ругает папу последними словами.
Социальные.
И вот эти последние какие-то слова она замечательно произносит.
Да, все остальное кое-как, да, эти последние уже запомнились. Вот смотрите, и вот сейчас муниципальный депутат сделал запрос в Магнитогорске и сказал, вот у рэпера Элджея, знаете такого? Элджея, слушали? Ну, вот такой есть рэпер молодой, он там такой образ себе действительно отталкивающий, там надевает такие штучки, которые делают у него бельма на глазах, как будто он слепой, на самом деле он не слепой, ну, такой вот образ. И вот он что-то такое поет, и муниципальный депутат делает запрос и говорит, это отвратительный какой-то певец, у него плохие тексты, мне не нравятся, и вообще они там вредные, и вид у него отталкивающий. Мы не хотим, чтобы в нашем городе был такой там артист.
И что он предлагает?
Он ничего не предлагает, дело в том, что концерт отменили. Ну, это как бы было, наверное, я не знаю, чье это было решение, наверное, менеджеров.
На всякий случай испугались.
А может быть, те, кто предоставлял площадку, на всякий случай испугались. Потому что они ближе к муниципальному депутату.
Сегодня время такое,
чем
сложное.
Продюсер ЛДЖ. Да, поэтому, и вот, но человек, получается, ограничен в своем творчестве. Вот может, как вы, вот вы относитесь, какая самая была бы, на ваш взгляд, оптимальная? Вообще не вмешиваться. Вот что растет, то растет. А что выстрелит, то выстрелит и станет популярным. Или все-таки надо вот как-то контролировать, или люди должны противостоять?
Я всегда за самоцензуру. Это цензура должна быть, но главное, я думаю, что ну, для зрелых людей, естественно, для молодежи говорить о самоцензуре сложно, потому что они еще не понимают, что это такое. Ну, если не воспитанные...
Или специально они не делают так, как надо, потому что это неинтересно. Разве это не естественно?
И это естественно, конечно, чтобы, ну, протест такой против того, что положено.
Да. А как что ты еще можешь презентовать? Больше никак. Да. Только матернуться, наверное, да, как-нибудь.
С подросткового возраста ты начинаешь бузить. У меня было желание убежать из дому где-то в 13-14 лет.
Не реализовали ни разу, нет? Не было? Не реализовали свое желание? Нет, или была попытка какая-то вялая?
Я реализовала соседнего двора. Этом, в стихах на украинском языке, где было написано: «Може в колгосп агрономом піти, жито пшеницю ростить, може найкраще для мене було б трактор у полі водить». Ну, неважно. Это понятно,
13
я думаю.
13 лет вы написали?
Ну, да. Ничего это, себе. Где-то напечатали в какой-то, значит, пионерской газете.
А вы отправляли свои стихи? То есть, вот, знаете, есть же много-много...
Нет, не все.
Детей,
что-то никто... отправляла, но чаще всего не отправляла, потому что, ну, это случайно. Вот это, вот эти, они такие правильные были.
Стихи правильные. А, что с агрономом бежать, трактор в поле водить. Это, да, конечно, хорошее, да, стихотворение с точки зрения. Да, да, правильно.
Шахтер, конгосп, завод, да.
Я нашим слушателям, давайте напомню, объявлю наши номера для связи. Вдруг у кого-нибудь какой-то комментарий или вопрос к нашей сегодняшней гости Алле Суриковой, российскому, советскому кинорежиссеру, педагогу, сценаристу, человеку, который организовывает кинофестивали. Вот я, кстати, смотрю эту брошюру, потрясающий герб у Тулы. Я никогда не знала, какой у Тулы, у города Тула герб, но он очень интересный. Я вам советую посмотреть. И 2-8 ноября, то есть со 2 до 8 ноября каждый год, да, этот фестиваль идет?
Вот, в этом году мы пропускаем, а так, в общем, вот в этот промежуток, да.
Вот имейте это в виду, если вы каким-то внутренним туризмом, например, из Москвы планировали заняться, то вот вам, пожалуйста, еще и, ну, еще один, как бы, способ, повод объяснить себе, зачем вы едете в Тулу, например, вот посетить такой кинофестиваль. Наши, значит, смс. +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. В одно слово. Что? Вам можно все.
А можно я напомню о том, что мы ждем гостей
14 февраля. Я запомнила.
Да,
приходите. Но я не запомнила, где.
Еще раз. Сейчас скажу. 14 февраля – это вот День всех влюбленных. Есть такое замечательное место, очень красивый особняк. Называется культурный центр «Минин-хор». Это вот где хор Минина в этом особняке. И там, значит, моя... Ну, что ли, хорошая знакомая, мой друг Алла Дублиер, она директор хора Минина. Она с моей помощью, мы делаем такой творческий вечер, стихи на троих, или Суриковы разговор на троих. Это значит в 19 часов, в День всех влюбленных, 14 февраля, мы будем... Я, Кира Сурикова, Коля Суриков, Мурашов, Николай Аркадьевич, Никомур, Николас, Николай. Мы будем читать каждый свои стихи. Ну, я к своим стихам спокойно отношусь. Я считаю, что, в общем, это стишата. Я у Киры ближе к поэзии. А Коля, если он... Значит, у него есть замечательные строчки, и строки в его стихах, их не так много, но книжку мы сейчас готовим к выпуску. Если он научится единого слова ради, значит, миллиона, по-моему, тонн словесной руды переворачивать, и, как говорил Маяковский, то может вырасти в большого поэта. Ну, поэтому мы всех приглашаем 14 февраля в 19 часов в культурный центр «Особняк», а он находится на Бауманской, нет, как это называется,
Да найдут те, кто, кому вот надо, у всех телефоны есть, все в карту заводят и вот... находят. Это не проблема совершенно. Да. Я напомню, Алла Сурикова сняла в свое время и фильмы «Ищите женщину», и «Человек с бульвара Капуцинов», и «Московские каникулы». Так что...
И «Хочу в тюрьму». И
это фильм, название фильма «Хочу в тюрьму».
И «Идеальная пара», и «О любви в любую погоду», и «Искренне ваш». И так далее.
Много всего, да. Там почти каждый год. Я посмотрела вот в Википедии.
Нет, раз в два года как...
Раз в два года,
да? Да, но... иногда и раз в 4 года, когда были какие-то...
У меня сложилось впечатление, что такая продуктивность у вас всю жизнь была высокая.
Нет, мне я-то готова была. Так. В министерстве не было готово денег дать. А так в общем.
Важные вопросы пошли от слушателей, глобальные. Например, 35-й спрашивает, ваш гость как относится к нынешней системе капитализма?
К нынешней системе капитализма?
Капитализма, да, ну вот как вот устроена сейчас жизнь?
Понимаете, я-то родилась в Советском Союзе и выросла там, и воспиталась там, и прошла пионерскую комсомольскую организацию, только в партии не была. Хотя ко мне как-то на Мосфильме подошел наш этот председатель, как он называется?
Ячейки.
Да,
и что сказал?
Потом сказал, в партию вступишь.
Я говорю, что спросил,
в какую?
Вы что такое? Вы были с таким чувством юмора?
Тогда нельзя было спрашивать так. Нет, ну я пошутила, он понял, что меня лучше не трогать.
А почему вы не хотели вступить в партию?
Не знаю. Отец у меня был членом партии, он вступил во время войны в партию. Но это, я думаю, что, знаете...
Вы знаете, у меня мама ваша ровесница, и она тоже не вступила в партию.
Так не надо хамить.
Ой, почему ходить?
Мама, ровесница, я еще чувствую себя юной девушкой.
Нет,
знаете, как, когда это Люда Гурченко говорила, и, в общем, меня это тоже касается, когда подходит пожилой человек, трясется и говорит, спасибо вам, я вырос на ваших фильмах.
Ну ладно, я хотела просто сказать, что я свою маму воспринимаю, кстати, совершенно как равного собеседника.
Да я пошутил, что ж
она мне объясняет.
Придется заняться вашим чувством юмора.
Да?
Да.
Ну, не знаю. Почему, я говорю, ты-то вот, она работала с иностранцами, и, в общем, ей надо было бы, мне так казалось, что вот в тех, как бы, в той системе координат это было бы плюс. Ее бы быстрее отпускали бы за границу и так далее. А говорит, ты знаешь, это настолько было бессмысленно, ну, вот, с точки зрения жизни, это трата времени на вот собрания, ну, в смысле, на которых по факту, де-факто, ничего не происходило. Ну, то есть, это такая формальность, которую...
Я не могу
вот...
сказать, почему а вы не можете вступала в партию. Не вступала, и все. Ну, наверное, не хотела.
А вот. Сейчас, вот, смотрите, ну, а вы выросли, вот более. Вы сказали, что вот вы выросли и так далее, и там сформировались, очень там большая часть вашей жизни там какая-то прошла, и успешная, творческая. А вот то, как сейчас вы приемлете, вот просто люди-то спрашивают, почему они хотят, видимо, созвучный себе какой-то ответ.
Знаете, ну, у каждого времени есть свои плюсы и минусы. Свобода, да, какая-то, передвижение по миру, да, умение, ну, скажем так, вот то, о чем мы с вами вначале говорили, придумать и попытаться добиться этого, потому что, правда, Ералаш, ну, под другим названием, потому что название придумал Хмелик, но, тем не менее, детский юмористический журнал я пробила в советское время в ЦК партии, в Госкино СССР, в Союз кинематографистов, вот эти три организации, написала письма, плюс Ролан Быков, который меня тогда очень поддержал. И это пробилось в советское время. Сегодня даже пробивать не надо, а нужно найти людей, которые
поливать
в этом
надо,
заинтересованы,
хорошо.
И которые дадут на это финансы. Это другой способ, другое пробивание, как бы другая история.
Да. Но она не легче и не сложнее,
но
потому что
того,
убедить кого-то...
Будь убедителен.
Убедить сейчас, по сути, да, для тех, кто
Но
включится.
С другой стороны, вот это разделение на богатых и бедных меня, конечно, сильно напрягает. И то, что есть люди, которые ворочают миллиардами, ворочают и ворочают, думая, что унести эти миллиарды можно на тот свет, а надо бы вот... делать для бедных дома, где их будут кормить, поить, где им будут помогать, больницы. Вон, китайцы за 6 дней больницу ставят в связи там, с сложностью. Да.
Ну, у них опыт там по поводу еще предыдущих, да, пандемий был, поэтому симпатичную больницу
вот
они поставили.
Про
да.
Это, про такое резкое, тяжелое разделение на богатых и бедных, которые мне не
Вы не приемлете его.
Да. И не приемлю, а я считаю, что, в общем, не, ну, те, кто стали сильно богатыми, не очень воспитаны у них. То ли...
Вы это чувствуете вот в жизни? Мне вот просто с одной стороны, да, с другой стороны, ну, возьмем там пример какую-нибудь Северную Корею, где там более-менее все в равных условиях, ну, более-менее.
Да не надо, только не Северная Корея, ну, не надо
там, маршировать. Там в открытую там никто миллиардами, хотя на самом деле там есть, это безусловно, там есть и свои подпольные там какие-то короли и так далее, и обменники там во всех универсамах. А, но ведь есть возражение такое общее, что, дескать, и тогда, в те времена, когда у нас это не декларировалось, все равно была элита, ну, в советские времена какая-то там, да, своя,
была, у которой... Была, ну, такая, не такая элитная элита.
Ну, понятно, такая, хорошо. Такая... Разрыв, да, не такой был большой. Нильс Майкл то же самое задает, тот же самый вопрос. Когда лучше жили и живут, тогда или сейчас? Ну, вы уже ответили.
Я не могу сказать за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Но... В чем-то, ну там, скажем, опять-таки, в свободе творчества, относительной свободе, да, легче сейчас, потому что тогда очень много было инстанций, сквозь которые надо было пробиваться, чтобы доказать, что ты не крокодил. А сегодня, ну, момент творчества более свободный.
Григорий из СПБ пишет: человек с бульвара Капуцинов даже в кинотеатре ходил, смотрел, ну, видимо, в свое время. Вам подсказывают, нам всем подсказывают, что кто хочет на творческий вечер Аллы Суриковой и ее дочери, и ее внука, то вот этот вот Минин-хор, это он находится на Новобасманной улице, метро Красный Ворот. Вот Елена, да, Сергеевна подсказывает, спасибо большое,
22, Елена, по-моему, корпус 2, Новобасманная улица.
ТТК «Внутренняя сторона авария», горит такси. Пишет нам слушатель, надо в новостную службу
не
отдать.
Не то такси, на котором я должна
ехать. Нет, конечно, мы вам другой вызовем, если это то. Настя, Костя хорошая. Спасибо большое, пишет Финка. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Спасибо за эту встречу, пишет 64-й. Видимо, вот... вот вы можете, у вас есть возможность еще дойти на творческую встречу вот буквально скоро. Сегодня какое число? Пятое? Пятое. Сегодня 5 февраля, пятое, буквально, да, через 9 дней. А как вы относитесь к Мату Слепакову в песнях, спрашивает 35-й. Но это все возвращается к разговору о современных.
Я хорошо отношусь к, я считаю, что он очень, да, остроумный, очень.
Вы его знаете
интересный
лично?
Слепаков? Да. Замечательный.
Хороший. Замечательный. Да, ну это вот он на «Домашний арест», на самом деле, сценарий, да, тоже написал.
Ну, это его как бы частное проявление, а вообще он... острый, остроумный, яркий. Ну, в этом году на фестивале еще был такой вечер «Юмор в поэзии», «Поэзия в юморе». И там были тоже замечательные Сережа Плотов, Саша Вулых, Володя Качан, которые читали свои стихи. И они очень классные поэты, которые очень хорошо чувствуют юмор. Замечательно.
Случайно ли названия фильмов начинаются с буквы «И»? Вот такой вопрос. Случайно ли названия фильмов начинаются с буквы «И»? Почему-то пишет 33-й.
Искренне ваш? Я ищите не... женщину? И что еще? Это...
Я даже не знаю. Но надо Википедию открыть и посмотреть. Нет, нет, ответа нет.
Какие еще?
Нет, ответа общего нет, я так понимаю. Ну, это случайно.
Нет, конечно,
случайно.
Хотя к названию я отношусь очень, как бы так, пристально и придирчиво, потому что одна из моих работ, когда я занималась наукой, а я и этим занималась, она называлась так: «Проблеме слова на экране». И там была целая глава, посвященная названию. И, например, Анна Каренина, которую ставили в разных странах, очень много. Где-то в Латинской Америке выпустили фильм, который назывался «Женщина, которая очень любила». Это вот тоже Анна Каренина, понимаете? То есть, ну, это моя, в общем, научная работа, мы сейчас о ней не будем говорить.
Потому почему? Что это интересно. На самом деле, интересно все. Вот я вычитала, что вы окончили филологический факультет Киевского университета в 65-м году, и это была специальность «Русский язык и литература». Но параллельно вы еще занимались математической лингвистикой.
Да,
это так?
Да.
А что на тот момент представляла из себя математическая лингвистика?
Ушла, мат остался.
Спасибо за эту шутку.
Математическая лингвистика. Это очень интересная наука. Тогда из Германии приехал профессор Калужнин замечательный. Мама которого решила умереть на родине. Это было время оттепели, и он приехал преподавать математику в Киевский государственный университет, а я работала у него на кафедре. Это было время удивительное. Там собирались такие интересные математические умы, которые, конечно же, не просто математические. Это были философы с большой буквы, это были люди продвинутые, невероятные. И он, например, работал над проблемой Линкоса. Это язык для космического общения. Полетел ты в космос, а там тебя встретил космический человек. И как ты с ним
инопланетянин, в смысле?
Ну да. Ага. И как ты с ним начнешь разговаривать? И есть такие понятия в матлогике, которые, ну, как бы естественны. Больше, меньше. Там, и вот с помощью каких-то элементарных логических единиц можно налаживать язык. Но это я так очень примитивно рассказываю. Но это было очень интересно. Более того, я даже пыталась первые свои программы делать на машине «Минск», по-моему, называлась она. Вот если сегодня компьютер занимает, вот его можно в ладошки поместить, то тогда это была большая комната. И там вот можно было на перфокартах печатать свою программу, а потом вылезал такой вот и такая...
Результат.
Ну, там работы. Ответ на твою программу.
Такой, а в чем ваша была программа? Ну, вот вы писали программу,
ну, что-то там по это, ну, например, машинный перевод. Это была одна из первых программ, которая была, ну, такая как бы применительно к жизни.
Прикладная, да.
Прикладная, да. Как, скажем, ты напечатал что-то, а машина перевела. Или ты сказал, а сегодня это, в общем, в компьютере делается. Ты говоришь этой тетке, найди мне что-то я вчера...
Вы с ней разговариваете, с этой теткой?
Ну, иногда.
Она у нас тут в студии была. Да. Актриса, которая начитывала текст.
Да. Что вам еще нужно? Вы ушли с маршрута.
Ой, мне кажется, это тоже для сценки хороший задел. Да. Разговор с этой теткой.
Нет, ну, в общем, это действительно сегодня очень распространенно и очень здорово придумано и в жизнь, значит, осуществлено.
Осуществлено, воплощено, да. Но, понимаете, оказывается, что вы увидели реализацию того, о чем думалось когда-то, на самом деле. То есть скачок такой был коммуникационный,
ну, в
существенный.
Степени, да, мы были на первой ступени научной фантастики.
Да, да, но это же здорово, да, пользоваться этим.
Просто обыденность.
Как связь поколений обеспечить? Или это невозможно? Или это возможно? Вы когда-нибудь думали о том, как, например, познакомиться и стать лидером, допустим, мнений детей 11-12 лет, к примеру, которые сидят там в ТикТок, в Инстаграм или где-то там? Или вы так не мыслите такими категориями?
Знаете, у меня есть 4 детских фильма. Ну, фильмы для детской аудитории. В том числе крайний фильм назывался «Полный вперед». И у меня снимались вот дети чуть младше, там 10-11 лет. «Тайна волчьей пасти» – это уже примерно 12 лет. Сейчас у меня есть сценарий, называется «Держись». Для, как выражаются люди, обсуждающие проблему детей, для контента такого подросткового возраста, который как бы утерян в кино. Сценарий, на мой взгляд, хороший. И это экшен такой яркий, с некой пародией на американские экшены, потому что там дети, которые попадают... Ну вот от 12 до 14 лет попадает в руки, в лапы нарко и оружие торговцев, ведут себя так, как ведут себя герои американских картин. А нельзя ли стоят там где-то перед, предположим, расстрелом и говорит этому: скажите, нет ли у вас сигарет Marlboro, но легкие, мне бы покурить. Ну, я условно говорю. Но, к сожалению, те, кто читает сценарий, не чувствуют это. Это я чувствую. и денег пока не дают.
Понятно. Ну, вот проблема, да. Но, тем не менее, все, спасибо вам большое. У нас программа подходит к концу. Я напомню, у нас в студии была Алла Сурикова. Вы можете...
И я приглашаю всех 14 вот. Февраля на нашу встречу.
Да, всю подробную информацию уже в интернете можете найти. 11 часов. Спасибо вам, что пришли. А у нас новости.